Я сегодня хочу поговорить на очень важную тему. Они все важные вообще. Только откроешь Библию, все очень важно. Любое место такое важное. Поэтому, когда говоришь «очень важное», никогда не соврешь. Всегда очень важное. Аминь. Вот. Тем более приятно читать Библию, когда она на твоей стороне. Она для праведных людей и приносит им удовольствие и благословение. Я буду читать Марка 4 главу, может, еще очень много там хотел сказать, но посмотрим, как получится. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Конечно, этими словами можно пугать, но контекст Писания здесь немножко другой. Я помню, одна бабушка, такая клыкастая старушка, милая, если она тебе ночью приснится, ты будешь орать «сгинь, сатана». Вот. И она как-то остановила меня, она религиозная была, и она меня вот познакомила первый раз с Писанием. Она остановила меня и сказала: «Сережа!» Ну вот, я остановился. А мы просто бегали, носились. Вообще мы с бабушками воевали, если честно. Потому что бабушки ставили скамейку в том месте, где мы играли в футбол. А мы ее уносили. Ну, в общем, мы один раз ее на такое высокое место поставили, чтобы они никогда ее не достали. Ну, у нас была такая, знаете, не злобная война, такая дружелюбная с бабушками война. Вот, и она сказала: «Сережа, запомни, как ты к людям относишься, так и они к тебе будут. И что посеешь, что пожнешь». Я сказал: «Хе-хе», и дальше побежал. Но начал замечать, что в жизни это начало как-то проявляться. Знаете, действительно, ну вот что сделал, то и мне потом приходит, прилетает. Вот. До того, как она мне это не сказала, ничего подобного я не подмечал. И знаете, иногда оно, как только слово приходит к тебе, ты думаешь: зачем вы мне это рассказали? Вы мне всю жизнь испортили, я так хорошо жил. И оно такое, либо запах смертоносный для тебя, Библия, либо запах живительный, либо радость. И потому что, ну, я не знаю, такая, она не бывает такой средней реакции. Вот обычно либо огромную радость вызывает, либо наоборот. И вот этот текст, что «нет ничего тайного, что не вышло бы наружу», его очень часто в негативном смысле используют. Но я вам хочу сказать, что на самом деле, только когда человек очень сильно упорствует в каком-то тайном грехе, он вылезает наружу потом, так что все видят. Но обычно Бог никогда не хочет, чтобы об этом кто-то знал. То есть Он тебя не Он не тот, кто тебя хочет спалить, опозорить и показать: «А, смотрите, он это делал, теперь все поржите над этим человеком». Нет, 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 нет. Он вот в этом смысле Иисус джентльмен. И я даже слышал, как один проповедник, он был на грани того, чтобы сделать ошибку в своей жизни, и Господь дал ему сон. И в этом сне Господь сказал: «Если ты сделаешь, как ты хочешь, то будет вот так-то, а если как я хочу, то будет вот так». Но, и говорит, но знай, что никто, кроме тебя и меня, не узнает, что ты ошибся. Иногда мы остаемся за кадром, мы не знаем, почему произошло то или то. Знаете, мне иногда задают вопросы, и эти вопросы, они как бы универсальны, их пытаются под все подгадать. Случается несчастный случай, погибает какой-то человек, а он верующий, или ребенок у верующих родителей, а они еще пасторы там. И бывает, говорят: «А вот почему это произошло?» И как бы вот ты ожидают от тебя такой универсальный ответ. Но мне кажется, что у Бога есть тайна с некоторыми людьми, которую Он никогда может, это Его право ее никогда тебе не рассказать. Мы же верим в истину, понимаете? Мы верим в истину. Истина в том, что Бог умер за нас, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Истина в том, что ранами Иисуса мы исцелились. Истина в том, что Бог желает, чтобы твои дни были полными. Но когда мы видим, что не так происходит, как Бог хочет, мы начинаем задавать вопросы: как же так? Ведь Бог сказал: волос не упадет с головы человека без воли Божьей. Выходит, это вот воля Божья, что этот человек там, его машина переехала, с ним что-то случилось, или он утонул, или еще так далее. Он же верующий был. Я говорю: нет, это не воля Божья. Это не благая, угодная и совершенная воля Божья. Но есть тайна, которая остается между Богом и человеком. Нас же Бог учит верить Его словам. Вы знаете, я помню, как один человек, он молился, ой, у меня тут, он молился за исцеление, и он возложил руку на больного, хотел возложить руку, и рука Божья взяла его за руку и убрала. Он более настырно положил, хотел положить руку на человека, Кеннет Хейган это делал, и физически он ощутил, как рука Божья взяла его за руку и убрала. Он еще раз хотел положить руку, и Господь сказал, не возлагай на него руку, потому что если ты возложишь на него руку, он исцелится. Я же хочу, чтобы он сейчас пошел домой. У него самое лучшее время идти домой, это сейчас. И Кеннет Хейган не стал, просто благословил его. Это исключение из правил, это не закономерность, понимаете? Это исключение. Но иногда мы берем и из исключения начинаем выводить какие-то правила, применяя их к своей жизни, которая не имеет отношения вот к этим вот исключениям. Ты же верь истине. Аминь. Если ты болеешь, верь в исцеление, верь во имя Иисуса и принимай это чудо. Если у тебя нехватка какая-то в жизни, верь в чудо от Бога для своей жизни. Не выноси себя в исключение. Понимаете, не вноси себя в разряд тех, с кем должно что-то плохое случиться. И я помню, один человек подошел ко мне и говорит, так, знаешь, я все-таки понял, что неизвестно, когда я уйду к Богу в вечность, надо как-то сейчас, а ему еще лет 40. И я глянул на него и тут же увидел, что он в искушении находится, и уже как длительное время. Я ему говорю, послушай, то ли он увидел, что кто-то рано умер, то ли еще чего-то, и он на свой счет тоже это себя туда же приписал, вот. А может где-то кольнуло пару раз. Тоже сразу начинаешь себе приписывать. Вот оно началось, так сказать. А потом еще какой-то случай узнал и опять записал в свою книгу. Вот здесь сюда. Может и со мной что такое приключится. Вы знаете, мне вот больше нравится Тонин дедушка, который никогда не знал Бога и всегда говорил, я буду жить минимум 90 лет, как все мои предки. Прожил 96. Правда, ходил с банкой, ну, он сам уже по-маленькому не мог сходить. Просто у него была такая трубочка и банка. Но жил до 96, трезвым его редко кто видел, а курил он со страшной силой. Вы понимаете? Но он говорил, я буду жить. И вот этот закон, вот этот закон веры, он срабатывает и для неверующих, как бы не тех, кого мы называем неверующими, понимаете? Но у них на самом деле есть та вера. Если человек говорит, я верю, я буду жить не минимум 90 лет, может быть, в храм не ходит и свечку не поставил, но он верующий. А некоторые в храм ходят и свечку поставили, и уже они фактически помогают сделать бизнес свечному заводу, сколько они переставили, но у них нет этой веры, то толку от этого всего. Поэтому Иисус говорит, один отец, он притчу рассказывает, сына позвал. И говорит, сынок, иди там в винограднике работай. Он говорит, хорошо, пап, пойду. И не пошел. А он второму говорит, сынок, иди ты поработай. Он говорит, пап, не пойду. А потом подумал и пошел. И он спрашивает, как вы думаете, вот кто исполнил волю отца? Ну и фарисеи сказали, второй. Вот второй, иногда это очень круто в Библии, второй исполнил, ну, фарисеи не совсем были тупые, второй. Хотя религия, она как бы делает человека туповатым, если честно. Такой, у него такой, да, амен, сестра. И вот, но как бы, но думать очень важно, даже если ты спасся, не переставай иногда пользоваться вот этим приспособлением думать, понимаешь? Потому что иногда ты думаешь, что у тебя это по вере, а у тебя это не по вере, у тебя это просто неосознанная жизнь. Просто неосознанная жизнь. И поэтому Господь хочет, чтобы мы вот понимали вещи. Вот если ты вдруг что-то понял, это становится твое. И я помню, такие фильмы бывали, знаете, где там какой-нибудь священник там с сатаной, короче, с метелкой, с крестом там борется там с каким-то вурдулаком. Не смотрели таких фильмов? Никто не смотрел таких. Я тоже не смотрел. Ну, я просто вот где-то видел. Не смотрел, но где-то видел. И вот он, короче, там, а тот поржал над ним, и еще ему досталось, этому священнику. И я понимал, ну да, у тебя есть, короче, какие-то вот фишки, типа креста и святой воды, но у тебя нет вот здесь ничего, звенящая пустота. Но как только приходит понимание, вот это понимание, Библия говорит, мы познали, то есть поняли, уразумели любовь, которую имеет к нам Бог. Вот это делает тебя другим человеком. Это дает тебе веру, это дает тебе уверенность, это тебе не надо никакие кресты, чтобы изгонять дьявола. Он и сам убегает, когда ты приходишь. Потому что у тебя есть понимание. Понимание. То есть, и поэтому сражайся за это понимание. Не отказывайся от мозгов. Они очень нужны. Приноси их также с собой на служение. Хорошо? Вот, когда сам приходишь. Итак, я хотел что-то прочитать, а тут уже у меня книга «Царств» открылась. Давайте заново. А что я открывал? Марка? Марка, 4 глава, да? Вот, у меня Библия автономно тут сработала. Гаджет выбрал «Царств». Марка, 4 глава. «И опять начал учить при море, и собрались к нему множество народа, так что он вошел в лодку, и вот он рассказывает притчи». Так, и дальше он говорит, вам же дано знать тайны Царства Небесного ученикам. И сказал им, вам дано знать, 11 стих, тайны Царства Божьего, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят, не видят, своими ушами слушают, но не понимают. Видите? То есть они смотрят, не видят, слушают, не понимают, их тут как бы нет на самом деле. Потому что если ты просмотрел, не прослушал и ничего не понял, то это была пустая трата времени. И дальше он говорит, и не разумеют, поэтому не обратятся, и не будут прощены им грехи. И 13 стих, и говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам разуметь все притчи? Сеятель слово сеет. И дальше он говорит о четырех видах почвы, которые символизируют сердца людей, четыре вида типа людей. И вот самое трудное для верующего человека, это его работа, это приложить свое сердце к Слову Божьему или позволить Богу посеять вот эти семена Слова Божьего в его сердце. И 22 стих. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Смотрите, он имеет в виду, что когда ты слушаешь слово, оно обязательно попадет в твое сердце. И какое твое сердце, таков будет плод. И он будет явным. То есть там в 30, в 60 или в 100 крат. Насколько ты будешь успешен, зависит от того, каково твое сердце. И вы знаете, иногда мы бываем такие жесткие в сердце. И я замечал, что особенно в нашем народе и мужчины, и женщины жестковатые. Я не знаю, то ли это ДНК у нас такое, знаете, эти Первая, Вторая мировая, Голодомор там, ну и как-то вот потихонечку мы такие стали с ДНК такого бультерьера. И вот жестковато. Мужчины жестковато к женам относятся, жены тоже жестковаты. И иногда это вот, это же отношение потом переходит к Слову Божьему. Такое, знаете, грубая почва. И мало-мало плода, и уходит много времени на то, чтобы взрыхлилось твое сердце. И я верю, здесь Дух Святой нам помощник. Я помню каждое служение, когда я приходил, особенно первые годы, только начнет прославление играть. У меня слезы потоком. Знаете, стою, рыдаю. А у нас одна сестра, она, слава Богу, до сих пор в церкви, она всегда просто падала на собрание, в проход. Так что все, кто первый раз приходили в церковь, они вынуждены были через нее перешагивать все время. Она же всю проповедь лежала просто вот. Я даже ей завидовал, потому что когда проповедь скучная, она вот хорошая как-то выбрала такую позицию, и вот лежит себе в духе, вы понимаете, и хорошо ей. И она вот так из года в год, знаете, все время падала, сейчас перестала. Вот, так вот я жду, когда она опять начнет падать, значит, пробуждение вернулось, понимаете? На опять пришло. И оно, у меня всегда слезы текли. И я задавал вопрос. Вот я вроде плачу, не понимаю Бога, не слышу вот так, чтобы, знаете, вот не слышу Бога, просто плачу, уже и не скрывал, мне уже не стыдно было. Обнял меня Бог. И потом мне говорили, вот почему я как только зайду, всегда плачу. А это же как бы, ну, не знаю зачем. Вот. И главное, так сладко плачу. И потом думаю, скорее бы в воскресенье опять пойду, поплачу хоть, может, Бог меня там обнимет. И, но на самом деле Бог просто работает с сердцем. Он там тайна какая-то, он там что-то тяпкой в сердце культивирует потихонечку, поливает это все, и вот булыжнички убирает разные там, и взрыхляет твое сердце, чтобы вера твоя стала невероятно плодоносной. Поэтому классно, когда ты приходишь в церковь и плачешь. Никто говорит, я вообще никогда не плачу, я просто сижу на собрании, я сижу как кирпич на стройке, и все. Я верю, что есть Господь где-то на свете, но никогда не чувствовал Его прикосновения. И, вы знаете, тебе нужно попросить, чтобы Бог, Он взрыхлил это. Я просил, я говорил, Господь, ну что я как буханка, знаете, раньше был хлеб стоил 20 копеек. И если он старый, можно было дын-дын-дын, как бы, я помню, одну комедию посмотрел, давно еще, до спасения, но смешная. И вот там немцы, вот они вот в России зимой, в 41-м, под Москвой, хлеб пилили ножовкой по металлу. И, ну, такая вот, и тяжело им там было под Москвой. И вот, они ножовкой хлеб пилили. И иногда ты вот как буханка, вот ты не чувствуешь, тебя даже вот вроде и пилит, а ты не чувствуешь. Ты шум слышишь, что-то происходит, а что с тобой, это даже не знаешь. И вот, и настолько сердце бывает черствое. И поэтому я говорю, Господь, ну я не хочу быть таким батоном сухим, размочи ты меня. И он меня вот размачивал все время в этом потоке Святого Духа. Потому что Дух Святой, он может намного больше сделать, он может помочь тебе сделать то, что ты не можешь сделать. Вот в этом смысле то, что невозможно людям, возможно Богу. Бог может. И когда ты честно, искренне с Ним молишься, ты говоришь, Господь, я Тебя хочу переживать, я хочу свидание с Тобой, мне нужен настоящий уикенд, энкаутер, столкновение с Богом. Не просто, как, чтобы мы куда-то выехали, а чтобы Ты меня дома нахлобучил по полной программе, чтобы я в конце концов узнал, что Ты живой. И я не могу эту работу сделать вместо Духа Святого. Особенно, если ты просто пришел на собрание, и тебе это не интересно. Ты просто пришел, и вот пришел, ну, классно, посмотрю на сестренок. Вот, ты, в общем-то, это и пожнешь, посмотрел. Вот, знаешь, иногда ведомы тайны сердца только Господу, но когда люди по-настоящему его ищут, не может такого быть. Не бывает, чтобы Бог к ним не прикоснулся. Библия говорит, что Бог вознаграждает всех, кто Его ищет. Вознаграждает. И награда это найденный тобою Бог, пойманный, и ты пойманный Богом. И это изменяет всю судьбу. Это не религия, это столкновение с живым Богом, который мир сотворил, всю вселенную и тебя почтил. Понимаете? Это все меняет. Поэтому когда какие-то мы делаем конференции, вот в ноябре к нам классный пророк приедет, потрясающий, такой пробужденец, хороший, будет молодежная конференция, а бомба будет, а не конференция, просто благословенное будет время. Но не надо ждать, вот сейчас так, пока я посижу, потерплю, вдруг на конференции меня Бог коснется. А почему не сейчас? Сейчас тебя Господь коснется. Почему мы всегда откладываем великие Божьи свидания на какой-то неизвестный день завтра? Завтра никогда не будет. Завтра это иллюзия, особенно если ты вдруг помер сегодня. Понимаешь, завтра это вера так не работает, она не работает завтра, она работает сейчас. Хотя ответ может прийти завтра, но это потому, что ты верил сейчас. Аминь. И тогда и завтра будет, если веришь сейчас. И, ну хорошо, дальше. И дальше он говорит, и если кто имеет уши слышать, да слышит. Нет ничего тайного. Надо иметь уши. Эта штука есть у всех. Можешь себя за ухо потрогать. И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Вот в этом вся оказия. Сейчас мы об этом поговорим, потому что какой бы ни был Иисус Христос великий, Он ничего не сможет сделать, если не преодолеть Ему вот этого барьера с твоими ушами. То есть Он вот, знаете, он же еще и в притчах, это тот же самый Иисус Христос, это его дух. Он говорит, на площади кричу, придите ко мне, вот так, знаете, придите ко мне, неразумный там, придите, я научу вас мудрости. И, вот, знаете, вот он призывает, то есть, если бы человек открыл свое ухо и дал проповеднику, который проповедует, или слову, которое он читает, огромную меру своего внимания и уважения, он бы пожинал просто огромные благословения. Вот если бы он отмерил Богу, что это не просто вот Библия, какая-то книга, а что это Бог говорит с тобой, если бы ты отмерил ему, как великому Богу, тебе бы так отмерилось в жизни, ты бы был очень удивлен. Потому что сам Бог не может ничего изменить, если ты маленькими мерами приходишь к Нему. Маленькими-маленькими мерами. Это проповедь не о мерах, я о них как-то уже проповедовал, но просто немножко коснулся этого. И дальше. Ибо кто имеет вот эту меру, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он себе намечтал. Представляете, вот просто можно намечтать всего, но не дать Богу возможности тебя благословить. Как мы предоставляем Богу возможность нас благословить? Я понял, как моя проповедь называется. Как принимать? Я буду говорить, как дать Богу возможность тебя благословить? Как принять Его благословение? Посмотрите сюда. И сказал, Царство Божье. Вот, как только Иисус начинает учить о Царстве Божьем, сразу на кончик стула садись. Почему? Потому что это невероятное могущественное царство. Это иная цивилизация. Это царство всех веков. Это реальное царство. Можешь там вот на НЛО наблюдать, можешь там ну, разные штучки знать, можешь там, летающие объекты созерцать, которые по всему миру сейчас везде появляются. Это все ерунда. По сравнению, эти технологии отстой, по сравнению с Царством Небесным. Потому что есть много империй и царств, особенно если ты любишь фантастику. Вот смотрели этот, как его, этот знаменитый фильм, сейчас опять его там переделывают. Ну как же его там, с мечами такие, как же они с бластерами, с этими. Ну как, напомните, Звездные войны, вот, есть. И такая штука в мире. Бывает. Уж про Тора не знаю, промолчим, про Человека-паука не будем говорить. Но есть. Есть цивилизации, друзья, на Альфа-Центавра одна зависла, еще где-то есть. Я просто тебе хочу сказать, я про них ничего не знаю. Я только знаю, что Царство Небесное – это реальная цивилизация с реальной культурой, с реальными технологиями. И Иисус делится ими, но описать его, как я первобытному человеку опишу гаджет. Он стоит с каменным молотком в юбке из листьев, кость в носу. И я ему говорю, понимаешь, там на кнопке. У него нет слова «кнопки» в словаре, в словарном запасе. У него нет слова, у него нет слов, просто нет в языке, они не существуют. У некоторых народов нет слова карета, слова машина, есть слово сани, есть слово собака, есть слово морж, тюлень и жир, осетр, и все, и баба моя, все. Но не такой уж большой словарный запас. И когда мы говорим на иных языках, мы просто предоставляем Духу помолиться на тех словах, которые мы даже не можем выучить. И Дух знает тайны нашего Духа, потому что там другой язык. И Павел говорит, есть язык ангельский, они разговаривают. Просто когда они хотят с тобой поговорить, они с тобой по-русски разговаривают. С англичанином по-английски разговаривают. Со мной всегда по-русски разговаривали. Причем может сказать одно слово, а в нем 10 абзацев, вот сколько мыслей помещается в одну фразу. Понимаете? То есть это реально, и вот когда тебе Иисус говорит, и сказал, Царство Божье, и вот теперь вот он смотрит на нас, да, и вот у него задача, вот как с тобой поговорить о том, в чем ты курлы. Потому что мы ждем описания улицы из золота, понимаете? Ну там, материального ждем описания. Мы ждем описание, которое, да, есть там, но почему-то Иисус никогда об этом не говорит. Потом в книге Откровений Он дает описание материальной части Царства Божьего, реальный жемчуг огромного размера. Из него ворота сделаны. Из одной жемчужины выпилили ворота. Это ж в какой ракушке она каталась? То есть дальше мы зависаем полностью. Ну, то есть там просто не, ну, невообразимый. Город 2000 километров в ширину. Ладно, хорошо, 2000. Вы до Грузии ехали некоторые? Вот до туда город. Это ты все по городу ехал, понимаешь? 2000 в длину, в ширину. А дальше я не понял. И 2000 километров в высоту. Что такое 2000 километров в высоту? У нас спутники 300 километров от Земли летают. Ты видишь такой светлячок летит там ночью? Спутник. Это он где-то на уровне, знаешь, нижней части города пролетел. Потом, где это все, на какой планете? На нашей это нельзя сделать. Что мы вообще знаем? И Иисус говорит, те люди, которые жаждут Бога, нищие духом, их есть Царство Небесное. Это ты не просто дух там, такой дух круглый, с ножками, с крылышками, тык-тык-тык-тык-тык, скончался, теперь мы вечные духи. Нет, ты в теле там жить будешь. Вот так же в теле. И эта жемчужина, это не духовная жемчужина, нормальная материальная жемчужина. И эти камни, гигантские камни, которые у нас находятся в песчинках, они, из них стены сделаны, из драгоценных камней. Тут просто мрамор увидело, мрамор. А там из драгоценных камней. Ты туда один раз, если бы попал, на землю бы уже никогда не захотел. Ты сказал, вы тут сами в темноте как-то живите. Как эти, знаете, пещерные люди по сравнению с небесами. Так вот, когда Иисус начинает говорить о Царстве Божьем, я тебе советую еще в два раза вытяни свои уши, сядь на кончик стула и слушай. Потому что это Христос здесь говорит. Вы готовы? Он говорит, и сказал Иисус, Царство Божие подобно тому, все, чему? Вот Иисус подбирает эти слова. Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит. Вот. Чего? И мы иногда думаем, ну, ты ничего не рассказал, Иисус Христос, ты ничего не рассказал. Мы не поняли, что за царство. И он говорит, оно подобно тому, встает ночью, днем, а как семя всходит и растет, не знает он. То есть это непонятно, это тайна. Ну, конечно, ученые, они говорят, что вот оно как-то растет, там какой-то процесс. Это процесс, это тайна. Как это все равно? Ну да, как ребенок в утробе матери растет. Да, ты можешь весь процесс этот на УЗИ посмотреть, все, как бы тебе кажется, ты знаешь. Это тайна. Как из жидкого семени семя попало в утробу матери. Как вот из этого ты получился такой красивый. Это тайна. Это Давид так объяснил. Ты соткал меня в утробе матери. Кости мои дивно устроены. Представляешь, так это объяснил. Бог соткал. Я не знаю, кто сейчас из людей вот придумал такую фигню. Вот ты ее бросил, и вырос автомобиль за 9 месяцев. Мерседес. Со всей электроникой, с фонарями, со всеми. со всеми технологиями. Ты просто это сначала в стакане держал, он рос, потом в большую ванну переложил, он рос, потом из озера достал, он выехал такой и родился. А чего вы думаете, человек это тайна? А человек именно так. Нет такой технологии у человека. Это технология, это что-то Иисус говорит о небесах. И он говорит здесь, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал им, ну чему подобно Царство Божие? Как, или какой притчей изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое когда сеется в землю, меньше всех семян на земле, а когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И он берет такие наши сельскохозяйственные, понятные нам истории, все равно остающиеся тайны, и пытается объяснить. Так вот, я вам хочу сказать. Иисус говорит, что Царство Божье подобно семени. Чуда не будет, если не будет семени. Ты можешь верить, что хочешь упираться. Если семя не упадет в землю, чуда не будет. Я вам прочитаю дальше. Знаете, вот там Иисус, он пришел к себе на родину. Сейчас я вам, сейчас секундочку, я вам это покажу. Сейчас. Когда Иисус, это Матфея 13:53, когда Иисус закончил рассказывать все эти притчи, то ушел оттуда, пошел в свой родной город. Там он начал учить их в синагоге. И все дивились и спрашивали, откуда у него такая мудрость и сила творить чудеса? Разве этот человек не плотницкий сын? Разве его мать не зовут Марией, а братья Яковом, Иосифом, Симеоном и Иудой? И разве не здесь среди нас сестры его? Откуда же все это взялось у него? То есть он приходит к себе в город. Они слушают его. Они чувствуют помазание Святого Духа. Они чувствуют эту мудрость, они это видят, они переживают на своей коже. Он проповедует, у них мурашки по коже идут. Сила какая-то течет через этого человека. И они говорят, а откуда это у него? Подождите, так его же мама, вот мама тут. Мама. Вот и братья. У Иисуса были родные братья. Потому что только Иисус родился непорочно. Остальные Мария родила. У него были братья. И сестры. Если не сестра, а сестры. Да, то как минимум две. То есть у него нормальная семья была, родственники были, так? И они говорят, откуда это у него? И дальше они говорят, разве не здесь среди нас сестры его? Так откуда же все это взялось у него? И не захотели они признавать его. Тогда Иисус сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в своем родном городе, в своем доме. Вот при всей святости всей его семьи, не было ему чести прямо у себя в семье, дома. До какого-то времени. Потом, конечно, его братья присоединились. Они поняли после его воскресения. Понимаете, после того, как он воскрес и являлся им. Вот это да. Потому что они видели, что он умер. И они видели. И они все видели чудеса, какие он делает. Все видели. Но они отмерили ему вот такую меру. Откуда? Да что тут? И знаете, что там дальше произошло? И не захотели они признавать Иисуса, не бывает пророк, и дальше. И он не стал совершать там чудес, ибо не было у них веры. Люди говорят, Бог, пожалуйста, я хочу видеть чудеса. Когда начнутся чудеса? Я тебе расскажу, когда начнутся чудеса. Вообще для чудес нужна определенная мера веры и дерзость. настоящие чудеса, я не говорю от случая к случаю, у каждого случается чудо. От случая к случаю бывает, что ты молился, и вдруг чудо. Но Иисус, посмотрите на меня, Иисус сказал, я имею власть от Отца воскрешать, кого захочу и когда захочу. Понятно? То есть Он сам воскрешал мертвых, кого захочет сам. Это не то, чтобы где-то папа говорил, сын, этого не надо, не воскрешай, а вот этого воскреси, я его воскрешу, поэтому молись. Нет, нет, нет. Он ходил в осознанных, хронических чудесах и делал их, когда сам захочет. Понимаете? Так вот, чтобы жить в осознанных чудесах, тебе нужна вера и смелость, дерзновение, которые исходят от познания Бога. То есть, которые исходят не просто потому, что ты Библию почитал, а потому что она открылась тебе. Ты знаешь Бога, ты знаешь Его, ты знаешь и знаешь, и знаешь Его любовь. Ты познаешь Его любовь, и ты знаешь, насколько безмерна Его любовь. И чудеса Иисуса были не только потому, что у Него уникальная вера, а потому что Он имел веру на основании того, что Он знал, насколько сильно Бог любит каждого человека и насколько Он любит его. То есть Он имел смелость из-за знания любви, из-за семейных отношений с отцом. Как ребенок имеет смелость у себя дома, если у него папа нормальный, адекватный и любящий, то ребенок просто адекватный и любящий папа. И ты уже имеешь смелость залазить в холодильник и творить из него любые чудеса, какие ты захочешь. Даже наглость разрисовать обои. И ты не прибит. Ты мог постирать кота в стиральной машине, который стоил 1000 евро. И это для него плохо. Или пропылесосил попугайчика, который впал в шок, больше не разговаривал и через 3 дня скончался. Потому что после этого, как ты его постирал, ты решил его высушить феном. И он умер. Понимаете, но папа тебя не прибил за эти грехи и ошибки. Потому что у тебя есть смелость. Ты знаешь любовь, ты знаешь это семейность. У христиан же есть такой сиротский дух. Они всегда вот как будто вот знают, что их вот усыновили. Вот был он урод, балбес, грешник. Его забрали его из этого табора, забрали его, отмыли от него какашки. Отмыли от него овечьи какашки, помыли его чуть-чуть. И он говорит, папа, вот, сделай что-нибудь, ну, можешь и не делать. И иногда ты живешь на таких дотациях. Потому что тебе нужна вера для чудес. И мера. Какой ты мерой отмеряешь Богу, Его Слову? Насколько это, Бог, Он любит тебя? Насколько ты принял это? Смотрите, Авраам. Давайте быстренько. Авраам. Это потрясающая история. Я ее в прошлый раз, по-моему, говорил, но я сейчас в другом контексте. Аврааму Бог говорит, возьми сына твоего, единственного твоего любимого, которого ты любишь. Не напоминает ничего из Ветхого Завета. Бог берет сына своего, единственного своего, любимого своего. И вот все эти слова, которые ты потом прочитаешь в Ветхом Завете, принеси этого сына в жертву мне на месте, которым я тебе покажу. И Авраам не стал не стал искать путей, как бы не обойти это Божье Слово. Он утром рано берет сына, осла, там, рабов, оставляет, доходит до горы, которую показывает Бог, оставляет их там, поднимается с сыном. Сын говорит, папа, огонь есть, дрова есть, где овечка для жертвы? Он говорит, сынок, Бог усмотрит овечку для жертвы. Связывает своего сына, кладет поверх дров. И я не обычно художники рисуют, что он намахивается вот так вот ножом, и голос Божий, стоп! Я думаю, что этот стоп был раньше. И это просто моя версия. Я не думаю, что Исаак увидел вот эту руку Авраама. Я думаю, что намерение Авраама настолько было ясным и четким, что Бог, когда он уже положил его на дрова, и когда он пытался уже взяться за нож, чтобы принести сына, стоп! Я вижу, говорит Господь, теперь я вижу, что ты любишь меня, потому что не пожалел своего единственного сына. И дальше Бог уникальные вещи говорит. Готовы услышать? Он говорит потрясающие вещи. И возвал, и возвел Авраам очи своим. И увидел вот позади овен, запутавшись в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ира. То есть Господь усмотрит все. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень. И некоторые проповедники, я тоже считаю, что они правы здесь, когда они считают, что когда Бог говорит ангел Господень, когда ты читаешь ангел и Господень, да, это одно из личностей Троицы. Это либо Иисус, либо Отец, либо Святой Дух. Возможно, это был именно Иисус. Знаете почему? Потому что Иисус говорит, что он был там с Авраамом, когда говорит, прежде нежели был Авраам, я есмь. И он говорит, Авраам увидел славу мою и возрадовался. Знаете, когда? Я думаю, что когда он взял этого овна, запутавшегося рогами в колючках, он возрадовался, потому что он понял что-то от Бога. Вы знаете, и потом однажды Иисус говорит, Царство Божье подобно, вы слышите, готовы это услышать? Нельзя звонить, когда идет служение. Царство Божье подобно, как если человек нашел на чужом поле клад, обрадовался, закопал его. Знаете, чужое поле – это не твой клад. Если ты его достанешь, тебя спросят, где взял? Это клад того, он, может быть, не знает. Но если он бы нашел, у нас есть такое место недалеко от города, где был найден самый большой клад в Российской империи. 77 пудов золота. Плугом лошадь зацепила, крестьянин пахал. 77, по-моему, пудов золота. Вот представляешь, ты нашел это. У тебя чуть Кондратий не хватил. А поле это не твое. Ты назад это все закопал. Вот Иисус рассказывает, чему подобно царство. Все, что было, продал, чтобы купить поле. И купил. И теперь ты официально нашел клад. Но он говорит, ты все, что было, продал, чтобы купить поле. То есть все потеряло ценность ради клада. Все, что у тебя было, это просто медики смешные по сравнению с этим кладом. Просто есть, и ты можешь все сейчас отдать. Вот это главное. Потом ты прочитаешь у апостола Павла, я все почитаю за мусор ради превосходства познания Иисуса Христа. Ради Него я от всего отказался, чтобы приобрести Его и найтись в Нем не с моей праведностью, которую я делал, а с той, которая по вере в Иисуса Христа. И вот ты думаешь, о чем вы, ребята, здесь вообще разговариваете? Вы что, о чем вы говорите? О том, что иногда мы кучу времени тратим на вещи, которые ничего тебе не дадут. Мы верим во врачей, мы верим в какого-нибудь правителя, мы верим в то и верим в это. И все хотят твоей веры. Мы верим в бабушкины сказки. Мы верим в разные истории. Мы верим, что нам повезет. Мы верим, что выиграем в лотерею. Мы верим в черного кота. Мы верим в барабашку, который кушает с твоим котом на твоем подоконнике. Мы верим в разные штучки, в подкову, в лешах, в обливание холодной водой и в уротерапию. Мы верим в фитнес, в упругие ягодицы и то, что это даст тебе мужа. Мы верим в разные вещи, не понимая, что тот, кто обладает царством и ищет его, обладает всем. И тот, кто нашел сына, нашел все. Бывает, люди оказываются в такой ситуации, что у них вдруг обнаруживают в себе, что у них нет веры. Что у них не вера, а умственное согласие с Писанием. Оно как бы похоже на веру, но только оно бесчудесное. Ты как бы читал и слышал, и много раз, что ранами Иисуса мы исцелены, и у тебя есть такое умственное согласие, что да, Бог благословляет, и есть чудеса, есть свидетельства, но это не в твоей жизни. Так вот, вера настоящая, она все это приносит в твою жизнь, и тебе просто надо приобрести все это поле и достать этот свой клад и познать, что у тебя будет совершенно другая жизнь, если ты захочешь что-то посеять, чтобы пожать этот клад. Вы понимаете? А христиане настолько ленивы, они даже знают, что ну да, они ходят в церковь, но у них нет времени на то, чтобы продать все, чтобы забрать это поле и делать все, что ты захочешь, потому что все возможно верующим, потому что Царство Божье, оно всем обладает. И дальше, смотрите, что говорит Господь. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, мною клянусь». Ай-яй-яй. Вообще-то Богу клясться не надо. У него да-да и нет-нет. Но когда вот он так говорит, мною, говорит Господь, клянусь, это значит, если он нарушит клятву, он не Бог больше. Даже в царской России, если офицер нарушал клятву, он брал револьвер и застрелился. Все. Если просто пообещал, часто люди, они называли это благородство. Просто пообещал что-то даме и бросил ее. Возьми револьвер и иди застрелись. Понимаете, он переставал жить. Это люди. Я понимаю, так нельзя. Но я хочу, чтобы вы увидели, что люди ценили слово. Если он сказал, когда я таких людей вообще, мы обычно извиняемся. Я помню, один мой друг сказал мне, что машинку стиральную починит мне. Пришел, мы ее на стулья поставили, он под ее лег, потом выпался и говорит, ее починить нельзя. Эти гофры, они не клеются, они только вулканизируются. Резина вообще не клеится. Поверь мне, я специалист по клею. И ушел. Я подумал, да и ладно, я вообще, ну подумаешь, сказал, починю, ну не смог. Но когда он на следующей неделе притащил новую стиральную машинку, то есть починил, но другим способом, я сказал, почему ты ее купил? А у него кризис, у него денег сейчас нет. У него деньги есть летом, но не заканчивается уже все, потом нету. Зимой нету, зимой они живут верой. И вот в этот момент, я говорю, почему? Он говорит, я ожидал слова. Я говорю, ты хочешь вот как Господь быть похожим на Него? Он говорит, да. Сегодня, когда ты женишься и даешь слово, что будешь любить ее во всех обстоятельствах. Друг мой, застрелись сейчас. Послушайте. Не надо пояснять. Хорошо. Хорошо. Если уж вы стояли у алтаря перед Богом, и Он вас сочетал в виде тетки в ЗАГСе, в виде пастора или раввина под купой,
Ты попал, друг, на всю жизнь. Ты не разведешься, жди, когда умрешь. Не надо было жениться. Если ты решил любить, то люби во все времена. Аминь. И это важно пройти всю жизнь, от начала до конца. Я помню, как одна женщина черная, она пришла к пастору и жалуется. Мне муж бьет палками, и теща, они вместе, он ее учит, как меня бить. Он пропил все деньги, мои дети голодают. Он у них все, у него там 16, что ли, детей, много. Это не у тебя двое, и ты вдруг узнала, что третьим и в депрессию впала. А за что, Господь? Господь говорит, вообще-то я думал, это благословение. Написано, плод чрева, это благословение. Но у нас что-то с головой, и поэтому мы, а за что? Я не смогу поехать на Канары. Ну да, какое-то время. Но уверяю тебя, когда тебе будет 50, на Канары тоже очень интересно ездить. И она пришла к пастору. А пастор, видно, вот не особо умеет или не хочет долго проповедовать. Он просто сказал, иди и люби его. Она злая ушла домой. Иди, люби его, злая. Ему хорошо, у нее нормальная жена, все спасены. А у меня семья уродов. Она любила его где-то пару часов. Потом тоже дала ему дубиной по башке. Он ей, короче, закончил все полным мордоворотом. Она пришла к пастору уже с бланшем. Он пьяный, дети голодные, теща злая. Пастор, что мне делать? Пастор, иди и люби его. Она шла злая домой. Бог, ему хорошо. И вдруг Господь с ней заговорил. А что тебе такого сказал пастор, что не в Библии написано? Могла бы даже не ходить к пастору. Что к нему ходить? Ты что, Библию не знаешь? Сказала, люби его. Иди, говорит, и люби. И так же Бог ей сказал примерно, как пастор. Муж пьяный пришел, нажравшийся. Она решила любить. Она его посадила, сняла его эти ботинки. Ноги ему помыла, любила его. Там написано, ноги друг друга. Она ему ноги помыла. Он вообще прикалывался. Пьяный, ну понял, что тут прикольно. Тещу, говорит, любила. Любит день, любит два. Знаете, где-то через недельку она освободилась. Он также жрал беспробудно, но она была счастлива, потому что она любила. А когда ты любишь, ты счастлив. И однажды этот пастор пришел в одну семью, он взял пост и хотел попоститься в самой благочестивой семьей. Когда он к ним пришел, они сказали, пастор, как ты посмел прийти к нам в посте? И говорит, заставили меня есть. Не просто есть. Мы обожрались. Прямо в центре моего поста. Пост был безжалостно прерван. И когда я уже дышал только верхней частью легких, они сказали, теперь давай помолимся, пастор, ты же хотел помолиться. Пастор был с легонцушки религиозен, и поэтому он понял, что Бог не услышит его обожравшегося. Потому что когда ты пришел к Папе Небесному и обожрался, ты голимая плоть. Не при голиме будет сказано. Но как эти люди, говорят, только открыли рот, начали молиться. На нас Святой Дух сошел. Даже на меня обожравшегося. И говорит, и по молитве нашей поколебалась земля, было землетрясение, вот так вот ходуном все ходило. Мы все наполнили Святым Духом. Это была та женщина, ее спасенный муж, ее спасенная теща и ее 16 детей, которые все служат Богу, а ее внуки с 5 лет уже пророчествуют, действуют в дарах Святого Духа, потому что одна всего лишь женщина решила чуть-чуть быть похожа на Бога, и любить нас в любом состоянии. Аминь. Наблюдай за собой, как ты слушаешь. Понимаете? Потому что мы готовы любить, пока нам легко любить. Пока тебя любят, мы любим. Мы держим слово, пока нам держали слово. Ой, друзья. Дальше. И вторично возвал Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, не буду больше об этом, говорит Господь, что так, как ты сделал это дело». Что? Он не сделал дело, он сделал его в мотивах. Правильно? Но до конца не было доделано. То есть он не убил своего сына. Он сделал это дело. Так, как ты сделал это дело. Не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя. И умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал гласа моего. И возвратился Авраам с отроками своими, и встал, и пошли вместе в Версавию, и так далее. Он говорит: так, как ты сделал, я мною клянусь, что я благословлю всех людей, которые будут от тебя. Смотрите дальше, читаем Галатам 3 глава. Галаты решили угодить Богу делами. К ним пришли иудействующие христиане, обрезанные, и Павел уже в других местах проповедовал, а галатам, видите ли, у Павла было жало в плоть, не болезнь. Жало в плоть – это вот люди, которые за ним всегда ходили. Он проповедовал благодать, а за ним ходили законники и проповедовали, что надо соблюдать закон. И они после Павла портили его дело. Понимаете? И вот это было жало в плоть. Вы знаете, когда ты посмотришь сегодня на Израиль, вы знаете, кто у них жало в плоть? Вот палестинцы, которые там живут. Потому что сейчас они на воздушных шарах, огонь на их поля посылают и поджигают. А в прошлом году тыркали их ножами. Вот это жало в плоть, это когда какой-то народ был рядом. И Господь об этом говорит, еще когда Израиль был, только населял ту местность, он говорит: за то, что вы эти народы не истребили, они будут тернами и жалом вашу плоть. Вы слышите меня? Они будут вас искушать своими богами, они будут нападать на вас, они будут с вами воевать всегда. Вы видите? Поэтому это не болезнь. Это вот эти вот люди. И вот они пришли и начали учить. Ребята, вы не обрезаны, вы вообще на небеса не попадете. Вы 10 заповедей знаете? Они: нет. Вы что, 10 заповедей не знаете? А вы вообще в кого верите? В Иисуса Христа? Мы такие: у нас Иисус Господь, мы идем на небо. На небо! Ребята, надо вас улучшить. И они им вот эти все дела продвигали. Потому что 10 заповедей никогда не давались язычникам. Они не в теме. Они даны были кому? Евреям. Которые нас этому научили. А? И Павла это раздражало, потому что он хотел, чтобы они жили по духу, по Божьей любви, чтобы они исполняли Святого Духа, поступали по духу. И тогда это все им не надо. И вот он узнает, что галаты опять грустные, галаты все обрезались, галаты, короче, пейсы отрастили некоторые даже. Некоторые такую штучку одели, и посещали Стену Плача. Шучу. Я тоже туда люблю приезжать. И дальше. Познайте же, так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели. Вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающий вам духа, совершающий между вами чудеса, Через дела ли закона это делает или через наставление в вере? Можно попросить? Скажи, наставление в вере. Итак, наставление в вере предшествует излиянию Святого Духа и предшествует чудесам. То есть, хочешь чудеса, нужно, чтобы было наставление в вере. Хорошо? То есть, наставление в вере предшествует чудесам. Иисус у себя на родине начал учить. Они все не верят Ему. Это, говорит, Иисусик, мы Его знаем. Вот Его братья, вот Его сестры. Он не сделал никакого чуда, потому что они Его не слушают. У них, они не принимают наставления в вере. Потому что они неверующие. И Он ушел от них. И сказал, не бывает пророк без чести. То есть, когда нет уважения и чести к слову, вот этого желания получить слово, нету чудес. Нету. Или мало, или случайно. Ну, от случая к случаю, понимаете? Нету такого постоянного чудотворения. А нам оно нужно. Это наш насущный хлеб. Чудеса – это то, что должно быть у нас каждый день. Практически Бог повелевает нам, приказывает нам, творите чудеса. Дела, которые я делал, вы делайте. Ну, давайте чуть-чуть еще, потерпите меня. Итак, он говорит, подающий, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвы, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в законе. А что законом никто не оправдывается перед Богом. Это же ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы вам получить обещанного Духа. И вот проходит 1000 лет. И на этой горе, где Авраам связал Исаака, ровно на этом же месте, которое показал ему Бог, через 1000 лет Агнец Божий, Иисус Христос, на кресте был проклят, распят на этом месте. Но до этого он был как овен, в виде этого овна в колючках терновых. А теперь он выходит от Пилата в багрянице с терновым венцом, весь окровавленный. И все кричат, распни его, распни его. Что еще? Слушай, он говорит, кого вам, Варнаву отпустить или Христа? Они говорят, отпусти Варнаву, Христа распять. За что? Никто не говорит за что, нету вины. Потому, и вот Иисус берет на себя грех. И когда вот тогда он увидел с неба этот же Иисус, и говорит, стоп, Авраам, я вижу, ты любишь меня. Я мною клянусь за то, что ты это сделал, в тебе благословляться. Как? Через крест, через Иисуса Христа, через веру в Иисуса, через то, что ты веришь, что Иисус Христос твой Господь, твой Спаситель, вот через это, когда ты слушаешь это и веришь в это, и исповедуешь, или говоришь, потому что вера, она не работает, она не активирована, она есть, написано, сердцем верят к праведности, но устами исповедуют ко спасению, пока ты вслух не скажешь, ничего не произойдет. Активируй эту симку. Она не работает, пока ты ее не активируешь. И она активируется твоими словами, когда ты говоришь, я верю в Иисуса Христа. Я верю. Он умер на Голгофском кресте. Забрал мои проклятия и болезни. Забрал мою смерть. И я обрел вечное искупление и вечное спасение. Навсегда. Вот что такое его подвиг. Он даровал мне вечное спасение. И назад его не забирает. И пока ты веришь, Иногда христиан пугают. Смотрите, Бог отсечет вас от этой лозы, если будете грешить. Нет, Он никогда тебя не отсечет от этой лозы, потому что ты привился туда верой. И пока ты веришь в Иисуса, ты никто тебя не отсечет. Понимаете? Он говорит, вы же привитые верой, держитесь всю свою жизнь, продолжайте верить в Его доброту, в Его любовь. И как бы вы ни падали, и что бы вы, как бы вы ни ошиблись, если ты еще веришь, что Бог любит тебя, если ты веришь, что даже если от тебя осталась одна мостолыга, Он говорит, я возьму ее и исцелю, и изменю это все. Даже если у тебя там капля осталась, ДНК твою нашли, рыбы тебя съели, но если ты еще веришь, Бог тебя опять восставит. Понимаете? Поэтому Павел говорит, ничто не отлучит вас от Его любви. И вот в чем же это, в чем же это, в какой мере? А в той, когда я, он говорит, дальше он там говорит удивительные вещи. Он говорит, как же Авраам, делами закона или, говорит, законом веры оправдание приходит? Я хочу буквально на несколько минут, прежде чем закончу сказать, скажи со мной, закон веры. Вот это единственный закон Небесного Царства. Там нет такой конституции. Потом под конституцией. Потом за это то-то. Это такой талмуд, знаете, об законов, подзаконных пунктов. Это у нас, здесь, в нашем царстве. Эти стерегут вот этих, а те надзирают над этими, а над теми надзирают вот эти. Вот эти законодатели, вот эти вот исполнители закона, вот эти вот, вот эти. И поэтому у нас такая бюрократия, просто бесконечная. А еще лучше, чтобы вы стучали друг на друга. А еще лучше, чтобы вам всем повесили электронный ошейник, и все и так знали, где ты находишься, сколько ты сходил в туалет, в граммах, сколько ты сожрал, как твои деньги пришли на этот счет, как-то они ушли, и как их обложить налогом, и как тебя заставить делать то и то, и сколько ты километров ехал на своей машине, и сколько ты сделал нарушений, и за что тебя надо наказать. Ага! Чтобы ты ходил с электронным ошейником. Не переживайте, вы уже пойдете. А ваши дети будут абсолютно под контролем. Я не говорю тебе, что у тебя 666. Одна сестра мне сидит в офисе, такая печальная. Я говорю, ты что такая печальная? Да вот я думаю. Я говорю, о чем? Вот когда будут печати ставить на лоб 666, что делать? Я ей говорю, ты что, это легко. Наморщи лоб. У тебя получится восьмерки. Она, ну, серьезная, она зависла. Некоторые люди, нет, послушайте, этот тотальный контроль, это только прелюдия к манипуляции сознанием, это только прелюдия. Подождите, подождите, не все так быстро произойдет. Я просто тебе говорю, что в твоей машине скоро будет ГЛОНАСС. Про нас. Видеокамеры уже везде, за нами смотрят. Но послушай, это так. Это потому, что много беззаконий. Поэтому здесь много законов, подзаконий, видеокамер, под видеокамер, под видеокамера, под видеокамера и видеокамера под видеокамер. Иногда ты проехал, как хотел, а тебе потом целый фотоальбом прислали. Ты с детства. И тебя приучают как бы к порядку, но потом к светлому, коммунистическому будущему, к смене новой формации, где ты не так много работаешь, потому что работают роботы. Ладно, шучу. Хорошо. В некоторых странах уже 4 часа всего работают. Но дело не в этом. Дело в том, что технологии. Технологии. И есть такие фильмы, что нам не нужен Иисус Христос. Технологии, они все решают. Все решают технологии. Технологии сделают так, что ты будешь жить 300 лет. Технологии сделают так, что ты не будешь умирать. Технологии. Технологии не заполнят эту зияющую пустоту в твоем сердце. Через 120 лет ты сам захочешь помереть, да не можешь. Потому что это вот так надоедает жить без Бога. Моей маме надоело в 56 лет. Технологии не сделают вас добрыми. Технологии не сделают тебя любящим. Технологии не сделают вас счастливыми. Мы привыкаем к технологиям. Наши дети рождаются уже с врожденным откровением о гаджетах. В 5 лет они опережают меня. Конечно, мы уже не ориентируемся без них. Это раньше у нас было в мозгу навигатор. Как раньше. Какой сейчас народы есть такие до сих пор, у которых нет гаджетов и карты, навигаторов. Сел на буран, сани, несколько штук с канистрами бензина. И отлетели этого дудинки чуть дальше от караула. Поехал на санях в Нижневартовск, в супермаркет. Спрашиваешь, ты как ориентируешься? А что тут, говорит, ориентироваться? Вот сопка, вот сопка, вот сопка, вот сопка, вот сопка, вот сопка. Мы уже не ориентируемся. Я так вообще плохо ориентируюсь. Я даже боюсь далеко в лес заходить. Я один раз зашел, у меня была машина красная, я ее так оставил на дороге и думаю, вот так вот пройду немного и ровно назад вернусь. И грибы собирал. Шел, шел, смотрю, впереди чья-то красная машина стоит. Ладно, думаю, надо к моей возвращаться. А потом подумал, интересно, там что, дорога что ли была? Выхожу, это моя. Я только прямо шел. Может быть, у меня, знаете, одна нога как-то вот больше загребает. Я уже не доверяю этому, знаете. Навигатор сбился, и я вроде шел всегда прямо. Хорошо. Дабы благословение Авраама и Иисуса Христа излилось на язычников. Итак, как же нам эту веру нашу поднять, потому что все по вере. Иисус говорит, если бы ты хоть сколько-нибудь мог веровать, все возможно верующему. Как же мне купить это поле с сокровищами? Это когда ты берешь и посвящаешь какое-то время для того, чтобы в твою жизнь... Можно я вам такую вещь скажу, очень мощную? Ты должен молиться на иных языках. Амен, да? Много. И это будет круто, но этого будет мало. Потому что иные языки не обновляют твой ум. И пока ты молишься, ты исполняешься силой, но твой ум, он всегда будет тебя уводить. Поэтому он говорит, мы познали, и от познания его вот этот приходит мир. И теперь, как же растет Царство Божье? Это вот так Иисус говорит. Когда кидается семя, фермер, и ложится спать. Скажи, спать. Если не заснешь, ничего не получится. Спать очень важно. Вы готовы? Иисус говорит, ложиться спать, я тебе говорю. Если не заснешь, все испортишь. Спать, это потому что ты знаешь, ты спокоен. Ты не спишь, ох, не могу спать, что там, как там мое семя. Как там мое семя? Пойду посмотрю. Откопал? Ай, блин. Ай, пойду опять спать. Да какое тут спать? Как там мое семя? Пойду хоть гляну. Откопал. Ай, блин. Понимаете, очень важно не лазить туда. Это тайна. Как без семени чуда не будет? Вы готовы? Семя, это я сейчас не о пожертвовании говорю, поверьте. Я знаю, что вы... Семя, так, сколько сеять? Иисус здесь не говорит о пожертвованиях. Павел в послании говорит, что это тоже работает. В смысле, пожертвование тоже работает. Например, ты хочешь чудо, но ты не сеешь финансы. Ну, я тебе скажу... Не знаю, как ты чудо вообще пожнешь. Тебе надо точно, чтобы что-то посеять. И семя должно умереть. Вот, например, приходит ангел Гавриил к Марии и говорит: радуйся, помните, да? Ты обрела благодать у Господа. Зачнешь, каждое слово важно, хорошо? Зачнешь в чреве и родишь сына, и нарекут ему всемогущий Бог. Мария, ей лет 15 было. Тогда можно было. Мария говорит: а как это будет? Это что за это? За разговоры такие у нас. Я вообще-то еще не замужем. Ну, я обручена, но нельзя. А говорит: я не это имел в виду. Я вот что имел в виду. На тебя сойдет Святой Дух. Все слышите меня, да? И слава Божья осияет тебя. И поэтому рождаемый будет Сыном Божьим. А она, Мария: а? Все, поняла. Мы намного умнее. Мы бы вступили в полемику. Поэтому к нам никто и не пришел. И вы знаете, и как это произошло? Семя должно быть, иначе женщина не забеременеет. Не может такого, чтобы ты забеременела, а мама говорит: как ты беременна? Тест. Как? Кто он? Нет никого. Как никого? Ветер был сильный на улице. Может быть, ванну не помыли? Может быть, как-то это, я не знаю. Может быть, я не знаю. Нет, кто-то был. А потом произошло чудо. Так вот, не бывает чуда, если никого не было. Понятно? И поэтому Иисус говорит: Царство Божье обязательно принесет чудо, если кто-то был. Кто был? Кто-то посеял слово в твою жизнь. Ты слушал слово. Ты принимал слово. У тебя есть, знаете, вот ты еще пока не видно. Не видно еще этой беременности. Но вдруг ты продолжаешь верить, ты продолжаешь читать Слово, ты продолжаешь принимать это семя Слова Божьего. Некоторые христиане, они попытались, у них не получилось, они сдались. И типа: Бог не хочет. Ну, Бог не хочет. Я старалась. Я верила, как дура. 10 лет. И где? Нету. А, значит, Бог тебя надурил. Ты уж прости, Господи, Он дурит иногда. Послушайте, Бог нелицеприятен. Нелицеприятен. Если у тебя есть какая-то цель, если, допустим, у тебя есть какая-то в жизни цель, я не знаю какая, ну возьми, найди Библию, что она об этом говорит. Выпиши это все. Читай это, не пока умственное согласие, а пока ты не почувствуешь вот здесь, все, что-то есть. Тест. Радость. Все говорят: что ты улыбишься? Судя по радости, тестер того, что у тебя уже есть чудо, это твоя рожа радостная. Такая радостная рожа. Все говорят: у тебя что-то есть? Да. Где? Вот здесь. Да, покажи. Не могу. Я вспоминаю, как Янги Чо, когда он молился за стол, стул и велосипед, это известная история. И молился, короче, много, много, Боже, да? А у него комната, он нищий был, у него не было стола, стула не было, он на полу все делал. И он мечтал: если бы у меня был велосипед, я бы ездил, я бы прихожан объезжал на велосипеде. Дай, Господь, для пробуждения же прошу. И однажды, когда он опять ничего не получил, он сказал: Господи, ну почему ты мне не даешь? А он говорит: сын, так ты же не говоришь мне, какой тебе надо велосипед? Он говорит: какой? Ну, есть американский, есть там столько-то скоростей, есть японский. А японские тогда были некачественные, были качественно американские. Он говорит: американский, вот такой-то, 18 передач, вот такой-то. Господь говорит: хорошо, а стул? Вот такой, чтобы вот можно было трынь, и крутиться на нем. Потом трынь на колесиках и поехал в другой угол комнаты. Он говорит, хорошо, а стол? А стол вот такой. И такая радость меня, говорит, наполнила. Я знал. Я побежал к братьям и сказал, а братья все такие же нищие, как и он. Братья, Бог мне дал стол, стул и велосипед. Они, да, как? Для них это было чудо, чудо. Они, пастор, мы к тебе идем домой. Я, говорит, так напугался. Я их дома жду. Они хотят посмотреть. Заходят ко мне в комнату, ничего нет. Они такие, и где? Я говорю, вот здесь. Вот здесь велосипед, стол и стул. Они, ха-ха-ха-ха. Он говорит, ну чего вы смеетесь? Когда женщина беременная, вы видите у нее ребенка? Нет. Ну что значит, она не беременная? Значит, ребенка нет? Есть. Но вы же его не видите. Не видим. Так значит, нет ребенка? Не-не, есть, есть, пастор, просто мы его не видим. Так вот, у меня есть стол, стул и велосипед, просто вы его не видите. А я знаю. И тестер показывает, что у меня тройня. Стол, стул и велосипед. И когда через некоторое время у него это все было, им уже было не смешно, они тоже начали практиковать эту веру. Вы знаете, удивительно, я помню одно свидетельство, как один ребенок, он молился в Советском Союзе за полицейскую форму. И он, а он не продавался, вот в детском мире, ну, не было такого. А он верующий ребенок, как, ну, может, там, я не знаю, баптисты, пятидесятники, ну, какой-то верующий. И он говорит, Господь, дай мне полицейского форму с наручниками, с дубинкой, с пистолетом. И вот, ну, все, просил. И вдруг приходит из-за рубежа откуда-то посылка. Они открывают, а там форма полицейского. Наручники, все, для ребенка. И записка. В следующий раз, когда что-то просите у Бога, указывайте размер, пожалуйста. Иногда я думаю, мы настолько усложняем все. А Иисус говорит, улыбается во все лицо и говорит, все возможно верующему. Тот, кто сына своего не пощадил, и отдал за нас. Помните, я заканчиваю уже. Бог говорит Аврааму, теперь я вижу, что ты любишь меня. Видите? И из-за этого я благословлю тебя. И теперь смотрите, написано. Но Бог, готовы? Свою любовь к нам доказал. Что было доказательством для Бога, когда, что Авраам его любит? Это то, что связанный, лежащий на камнях Исаак. И Бог говорит, ты доказал это, Авраам. Он не доделал дело. Он говорит, стоп, ты доказал. Что является доказательством? Твои мурашки по твоей спине? Халилуя со слезами на глазах? Вау-вау-вау, вот он Бог. Что является доказательством того, что Он любит тебя? Ты можешь сказать, теперь я. Когда я смотрю на Иисуса на кресте, теперь я вижу, Господь, что Ты любишь меня. Понимаете? Неужели ты вот это сейчас начнешь подвергать сомнениям, как родственники Иисуса? Может быть, ты это не чувствуешь, но у тебя есть доказательства. И ты можешь сказать это во весь мир. Бог любит меня. Может быть, я этого не чувствую. Пастор Сергей говорит, что он чувствует. А я, может быть, и нет. Но я тебе обещаю. Недолго тебе придется ждать. И ты почувствуешь это, если ты начнешь верить Его Слову. Говорит, как мне пережить славу Божью? Вот так вот переживает славу Божью. Когда ты говоришь, Бог, я верю. У меня есть доказательство, что ты так сильно любишь меня. Это Иисус на Голгофском холме. И поэтому все, что я попрошу, ты сделаешь. Потому что тот, кто сына не пощадил и отдал за нас, как не дарует с ним и всего. Аминь. Хочешь замуж? Нет проблем. Поверь. Вы видели меня вот так вот вообще без грима? Нет. Вот. Сразу вера уходит. Со мной обычно так, как с тем человеком, который пришел к доктору и сказал, Доктор, меня никто не замечает. А доктор, следующий. Но Бог-то тебя замечает. Бог-то видит тебя. Ты же не спрячешься от Него. Бог же видит твои руки, поднятые к Нему. Бог же видит. И это не то, чтобы ты пролила таз слез, и это все перелилось в чашу на небесах. И вот когда наполнятся эти божественные резервуары, когда тебе будет 90, Бог даст тебе мужа лет 92, чтобы ты помогла отнести его на погост. Послушайте, тебе вовсе не обязательно так долго ждать. Тебе просто нужно поверить. И знаешь, иногда этот труд, духовный труд, зачать. Зачать это семя от свое сердце. Поэтому не ленись. Аминь. Не ленись. Пусть у тебя будут тайны между тобой и Богом. Дальше не описывается, как сошел Дух Святой на Марию. Есть тайны между тобой и Богом, когда ты получаешь от Бога силу к принятию семени для своего чуда. И оно проявляет. Вот так вот работает Царство Божье, говорит Господь. И обязательно, когда посеешь, ложись спать. И не ковыряй землю. Потому что покой очень важен. Если уж ты дал деньги, спи, не бойся. А вдруг не тому, а вдруг не туда? Вот я лох. Наверное. Может быть, я часто чувствовал себя лохом. Но не так часто, но бывало. Но потом я видел, как семя приносит плод. Потому что я сеял в вере ради Господа. И точно так же ты позволяешь Слову Божьему быть посеянным в твое сердце. Вот и все, весь твой труд. Дальше дело Бога. Как Он это делает? Как оно растет? Как это будет? Я не знаю. Мое дело – принять силу семени. Аминь.